Итак, прежде чем мы будем погружаться в наше наследие во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия, которое является нашим наследием, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». У Бога достаточно сил, чтобы исполнить все то, что написано о Христе в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. И чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом и с истиною Слова Божия в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22, 24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой судьбоносной и повелевающей заповеди, как мы уже знаем, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». И чтобы подтвердить имеющееся обетование, возведенное в статус повелевающей заповеди и в наше предназначение, приведем еще одно из мест Писания, в котором тот же автор, но несколько в иной форме обуславливает аналогичную истину, призывающую нас совлечься ветхого человека с делами его с одной только целью, чтобы облечься в нового. Колоссянам 3, 8, 14. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Обратите внимание, небесов отлагайте, потому что бесам очень выгодно, чтобы вы согласились, что гнев, ярость, злоба, которые в вас внезапно проявляются и злоречие, это одержимость. Это их уловка. Как только вы с ними соглашаетесь, вы подпадаете под их власть. И вы действительно можете полагать, но вы должны знать, что если вы родились свыше и крещены Духом Святым, то в одном доме не может жить беса и Святого Духа. Это в заблуждении говорится. Вы знаете, вот сильное заблуждение прошло по церквам. Стали утверждать в этих энкаунтерах, что верующие люди, крещенные Святым Духом, одержимые, имеют духа блуда, или там духа гнева, или еще там какого-то духа. Это черты ветхого человека, с которыми необходимо бороться и которые вы победите, при условии, что вы прекратите слушать дьявола, что вы одержимые. Никакие вы не одержимые. Отложите все, это ветхий человек. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Теперь, как это отложить? Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового. И мы будем дальше говорить, как облекаться в нового, как совлекаться ветхого. Новый обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Итак, мы отметили, что от решения именно этих трех судьбоносных действий совлечься, обновиться и облечься, будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда. В силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги вечной жизни, хотя в свое время они туда и были вписаны. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины? И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Да и не только для того, чтобы облечься. Нам нужна эта милость и для того, чтобы совлечься ветхого человека, и для того, чтобы обновиться духом ума нашего. И средством для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милостей Божиих, является не что иное, как оружие молитвы или поклонение в духе и истине. То есть молитва должна соответствовать воле Божией. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, которое представляет орудие, приводящее в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Одна из таких молитв Давида, записанная в его 142-й песне, как раз и стала нашим дальнейшим исследованием. Давайте прочтем эту молитву и вновь погрузимся в ее прекрасное наследие, которое стало нашим. Вот такими должны быть наши молитвы, на которые Бог будет отвечать и которые будут затрагивать струны нашей души и которые уловят нас в сеть. Мы должны уловить себя в сеть исповеданий нашей веры, а это наши молитвы. Вот если мы будем все время в молитвах неправильно выражать свою точку зрения, мы будем ловить себя в неправильное исповедание. А вот правильное исповедание. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И этот враг, самый коварный, самый сильный, самый яростно непримиримый, это наше ветхое начало, это то, что передано нам по сиетной жизни отцов. Это небесы. Как только мы справимся с этим врагом, тогда весь ад затрепещет от ужаса. Вот совлечем себе ветхого человека, потому что враг действует через него. «И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое, вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю». То есть, дай мне услышать милость Твою в воскресении Сына Твоего. Мы уже знаем, что такое рано услышать. Это не утром рано встать и услышать ее. Потому что утро в Писании всегда подразумевает и символизирует воскресение Иисуса Христа. Поэтому даруй мне услышать милость Твою в воскресении Сына Твоего, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Итак, чтобы Давиду, а равно и нам, рано услышать милость Божию или услышать воскресение Христово, нам, подобно Давиду, необходимо представить Богу некое юридическое основание или некое право. И такими доказательствами в данной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, обуславливающих право на вхождение в присутствие Бога, основанных на законах Бога, которые являлись словами Божьими. Вот эти 10 аргументов, они изошли из уст Божиих, которые Бог возвеличил превыше всякого имени Своего, и которым добровольно подчинил себя. Именно эти владычественные и державные слова Бога, обращенные в обетование и заповеди для человека, когда мы их исповедуем, Давид приводил Богу как содержимое своего сердца, говоря: «Богу, услышь меня ради Твоей истинной правды, услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих, услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки». Когда мы говорим, что мы простираем наши руки, написано, они должны быть без гнева и сомнения. Мы должны быть твердо уверены, что когда мы просим по воле Божией, мы получаем. И несмотря на то, что мы еще не видим это в видимой сфере, в духовной сфере, в невидимой уже мы получили, а это более верная сфера, она вечная. И тогда мы называть несуществующее существующим. «Я простираю к Тебе руки мои. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю, не на плоть уповаю, не на мои умственные возможности, не на мой религиозный опыт, а на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я раб Твой». На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента, пребывающего в сердце Давида. Это доказательство, что в его сердце пребывала истина и правда, которые являлись для Бога юридическим основанием, дающим возможность услышать Давида и встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами, и остановились на исследовании второго аргумента. Это приведено Давидом доказательство, что в его сердце пребывала память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях. По откровению Святого Духа образ этого доказательства мы стали рассматривать в судном наперстнике первосвященника, который являлся предметом уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющего собою эталон постоянной молитвы. В Писании есть очень много то, что является для Бога памятью, но только постоянной памятью является судный наперстник. И мы знаем, что создавался судный наперстник и обслуживал только один предмет – это слияние Урима и Тумима в сердце человека, что позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях его Урима, то есть Святого Духа, необходимо было сохранять в памяти свои дела Божии в предмете его Тумима, то есть его истины, его учения, которые он совершил в древних днях. Судный наперстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, это сакральный образ формата постоянной молитвы, дающий основание Богу выполнить свою волю на планете Земля. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право приступать к Богу и входить во святилище, как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайство, преследующее интересы его воли. Вот как природу судного наперстника, представляющего собою образ постоянной молитвы, представлял в своих посланиях апостол Павел. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» Колоссянам 4:2. Мы отметили, что постоянство в молитве определялось весело горящим светильником, обуславливающим состояние праведного сердца. Притча 13.9. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Угасает – это значит умирает, искореняет сам себя. Порядок устройства судного наперстника определял и предписывал требования Духа и истины, которым в своих сердцах должны были обладать и соответствовать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. Вот каких он поклонников ищет, Иоанна 4, 23-24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающего состояние и природу сердца поклонника Бога, судный наперстник утрачивал свою природу и свое назначение. Поклонение Отцу в духе в духе и истине заключалась в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие, в силу своей жестоковыйности, в угоду своей корысти и лицемерия. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. 2 Коринфянам 2:17. Вот когда человек в сердце начинает искажать истину, вот это и есть, что он начинает уходить от Духа. Ему необходимо что-то сделать для плоти, и он начинает искажать истину ради плоти или ради еще чего-то. Мы знаем, что в Септуагинте, так называется наш перевод, судный наперсник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, содержащегося в судном наперснике, Бог мог сообщать человеку свой суд. Образ судного наперсника представлял совесть человека, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, в 12 именах патриархов был запечатлен образ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, призвана была давать Богу право действовать в них и через них на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный наперсник, которому мы призваны соответствовать в своем духе и остановились на следующем требовании, которое гласит Исход 28, 17, 21. «И встав в него, то есть в судный наперсник, оправленные камни в 4 ряда, рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд – яхонт, агат и аметист, четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис, в золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12. Мы уже знаем, что 12 золотых гнезд – это владычество и начальство Слова Божия, которое содержится в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в основании своей постоянной молитвы. А 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенно суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. То есть наша молитва должна соответствовать истине. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперсника с 12 именами – это молитва, как мы с вами уже установили, неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Человек, обладающий судным наперсником, никогда не просит что-то как свое желание. Любое желание он представляет как желание Бога. Будет ли то исцеление, в котором он нуждается, он уберет свою нужду и свое желание в этом исцелении и посмотрит, что Бог нуждается в этом исцелении. Бог гораздо более заинтересован в нашем исцелении, чем мы. Он нуждается в этом исцелении, и он страдает. Почему? Потому что он заплатил неслыханную цену за это исцеление сыном своим Иисусом Христом и положил на его счет исцеление, как свою волю. И когда мы приходим не со своими желаниями, а с его желанием, с его волей, мы должны его представлять. Когда человек говорит: «Господи, ты видишь, как мне, сколько раз я говорил об этом, что этот человек не священник, этот человек не может прибегать к Богу, не имеет права, потому что он приходит к нему со своими желаниями, он приходит не от воли Божией, а от своей воли». Как будто бы одно и то же просят, но просят-то с разных позиций. Один просит удовлетворить свои желания, а другой начинает ревновать о воле Божией. «Господи, я знаю, что ты страдаешь, что ты страшно желаешь исцелить меня, это твоя воля, да исполнится воля твоя, потому что ты уже исцелил меня во Христе Иисусе». Вот когда человек начнет так молиться и так входить, вот это будет молитва в духе и истине, то есть соответствовать истине. Далее. Устройство судного наперстника в нашем сердце, как мы знаем, выражает себя в устройстве Царства Небесного в образе дерева жизни. Вот так дерево жизни было представлено на хитоне первосвященника в судном наперстнике в 12 драгоценных камнях. Взращивание в своем сердце дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, в дом духовный, в священство святое. При этом мы отметили, как все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег Завета. Точно так же и эфод первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции Золотого Ковчега Завета. Это Урим и Тумим, то есть Святой Дух и Истина. Потому что Золотой Ковчег Завета и судный наперстник образно, но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Мы знаем, что Урим и Тумим на иврите означает свет и совершенство. Свет – это Дух Святой, Он несет свет и освещает, что такое совершенство, истина. Свет и право или откровение и истина. Так, например, десятословие внутри Ковчега Завета, представляющее Иисуса Христа как Слово Божие, являлось истиной. Это образ Христа. И эту истину в судном наперстнике представлял Тумим, под которым подразумевалось учение Христово. А свет откровения, который человек мог получать над крышкой Ковчега Завета, который назывался престолом благодати, в судном наперстнике представлял Урим, под которым подразумевался Святой Дух. То есть и действовал Святой Дух. Поэтому, когда Саул захотел, чтобы Бог начал с ним общаться через Урим и Тумим, Бог не общался с ним. А вот когда Давид сказал: «Принесите мне ефод», ему принесли, он одел его и вопросил Господа. Бог ему ответил. Почему? Да потому что Урим и Тумим – это был только образ Святого Духа и истины, которые пребывали в сердце Давида. Поэтому Бог ему и отвечал. Поэтому поклонником Бога мог определяться только тот человек, который обладал мудрым сердцем, на скрижалях которого была запечатлена истина в образе или в достоинстве Тумима, в границах которого Урим в образе Святого Духа мог раскрывать тайну Тумима, то есть этой истины. То есть человек, обладающий в сердце своем, который внес учение Христово в сердце свое, его сердце будет называться добрым или же мудрым. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31:6. Видите, до тех пор, пока мудрость не вложена, человек даже не может устроять себя в дом духовный. Он еще не начинал, многие люди не начинали. Большинство христиан не имеют об этом никакого положения, они называют себя храмом, домом Божьим. Никакой они не храм. Как он может быть храмом, если он не знает учения Иисуса Христа и не внес его? Ведь храм устрояется только после того, когда вы вносите туда вот эту мудрость, и тогда Дух Святой приходит и раскрывается эту мудрость, и благодаря этому раскрытию, вот этому откровению, вы начинаете устраивать себя. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». То есть только тогда мы можем сделать себя в дом духовный, когда у нас будет истина, и тогда Дух Святой придет, и в границах этой истины откроет ее, и мы сможем на основании этих откровений устроить себя в дом духовный. Мы отметили, что содружество Тумима и Урима в сердце человека – это слияние между собою двух форматов мудрости, которые гласят, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога, и самое чрезвычайное – они обладают иммунитетом Святого Духа. И о Левии сказал, мы уже знаем, что каждое имя – это обетование Божие для Церкви Божией. Это не просто имя, это значение. И раньше так называли детей, это сегодня называют просто красивое звучание, а раньше называли по откровению. Дух Святой действовал так, чтобы это имя на все времена оставалось, в нем заключалась судьба человека от Господа. «И о Левии сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, Левий, привязанный к Богу». которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. То есть умер для своего народа, для своего дома и для своих желаний. Ибо они левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и одели рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Как видите, вот это и есть та чрезвычайность, иммунитет Святого Духа, что все, кто восстают на них и ненавидят, будут поражены Богом. В определенном формате мы уже рассмотрели пять свойств воина молитвы в пяти драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить свою волю в исполнение на планете Земля, и остановились на шестом свойстве, это достоинство драгоценного камня алмаза. Известно, что шестым именем, вырезанным на драгоценном камне судного наперстника, на скрижалях нашего сердца, являлось имя шестого сына Иакова Нефалима, означающее «борец». И еще зачала и родила Вала служанка Рахили на другого сына Иакову, и сказала Рахиль: «Борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла». И нарекла ему имя Нефалим. Бытие 37:8. Мы знаем, что имя Бога, представленное в драгоценном камне алмазе, каждый драгоценный камень представлял какое-то имя Бога для евреев. И имя Бога на драгоценном алмазе, по предположениям иудейского равината, на иврите означало «эль-хай», что в переводе на русский язык означает «Бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима на шестом драгоценном камне-алмазе, следует, что функции шестого принципа, как формата постоянной молитвы, это наше право и наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. Вы скажете: а как я могу позволить? Молитесь на ином языке. Когда вы молитесь на ином языке, вы позволяете Святому Духу в это время говорить такие слова вашему духу. Это дух ваш молится, но Дух Святой будет вместе с вами молиться, потому что ваш дух молится в соответствии воле Божией. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Иеремия 10:10. Мы знаем, что имя Бога Живаго являлось форматом клятвы. И категория святого народа, которая не научилась клясться Богом живым или клялась им ложно, незаконно, подлежала полному и совершенному истреблению. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Иеремия 12, 16, 17. Итак, чтобы не быть искорененным и совершенно истребленным именем или гневом Бога Живаго, необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай, то есть Бог Живой. Жив Господь, перед которым я стою. Я выйду победителем из этой битвы, и несмотря на то, что я упал, я встану. Вот так следует молиться. И такими путями, как мы знаем, являются пути заповедей и уставов Божиих. А условием, которое дает право научиться путям заповедей и уставов, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай, является жажда их познания. Псалом 118:32-35. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое, когда сердце мое начнет плодоносить. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я вожелал ее». Обратите внимание, Давид нигде ни разу не понадеялся на свои умственные возможности, на свой религиозный опыт. Посмотрите, когда люди говорят: у меня есть своя голова, а вот я вот так понимаю, а ты как сестра понимаешь или брат. Вот Давид совершенно здесь говорит: посмотрите, он говорит: я потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое, когда мое сердце начнет плодоносить, приносить плод. Далее он говорит: укажи мне, Господи, путь устав твоих. Что, он был неграмотным человеком? Это был пророк. Это был величайший мудрец того времени. И он не надеялся на своем, он все время говорил: «Ты мне укажи, и я буду до конца буду держаться. Вразуми меня, и я буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». То есть он не становился сам и не говорил: «Я так понимаю». Мы знаем, что сегодняшнее богословие – это человеческий ум. «Я так понимаю». Это не откровение Святого Духа. И люди, заканчивающие высшие учебные заведения, они закончили, то есть, философские факультеты на самом деле, вот этих философов, людей умных, действительно разумных, знающих многие языки, знающих историю. Но, к сожалению, это не откровение Святого Духа. И поэтому, когда человек заканчивает такой колледж, иногда он приходит вообще либо к отрицанию Бога, либо к огульному еще какому-то отрицанию всех истин и начинает свое что-то выдумывать, тем более, что это богословие позволяет ему это. Итак, имя «Живой» Господа означает пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия. Второзаконие 10, 20, 21. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои». Сила воина молитвы, содержащейся в достоинстве имени Бога Живаго, призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть и определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы воли Божией в реализации своего наследия в Боге. Исходя из определения Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании творить правду, в которой они будут попирать нечестие и нечестивых в молитвенном борении, как грязь на улицах. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу, в достоинстве которых человек получает уникальную возможность и право господствовать своим информационным органом над эмоциональным органом, невозможно состояться и быть воином молитвы. Невозможно обыкновенным человеческим умом господствовать над своими эмоциями. Только обновленный ум может господствовать над эмоциями и вести их в воле Божией. Поэтому информационный орган, призванный господствовать над эмоциональной сферой нашей души, это обновленное мышление человека умом Христовым. Молитва, воина молитвы, это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение. И уже мы знаем, что по своей природе бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет ни начала, ни конца. Молитва – это язык Бога, который идентифицирует личность Бога и обуславливает слово Бога, которое определяет бытие Бога. Молитва всегда была таинством Бога и всегда пребывала в Его присутствии, как Его золотой скипетр благоволения, который Он протягивал только к тому, кто искал Его лица в творении Его воли. Если же кто отваживался приходить к Нему на своих условиях, не будучи позванным в Его присутствие, то Его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю, а, следовательно, молитву такого человека Бог не слушал. Как написано, грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9:31. Право приближаться к Богу в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет, да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. Иеремия 30, 21-22 говорится, кто может приближаться к Богу. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом». приближаться и приступать к Богу, согласно этого места Писания, может только один владыка, который произойдет из народа семени Авраама. Это единородный Сын Божий в статусе Сына Человеческого, в котором всякий рожденный от Бога и ищущий Бога мог бы приближаться и приступать к Богу в Нем и через Него. Не через Авраама, Исаака и Иакова, а через Иисуса Христа мы получаем благословение Авраамова. Поэтому мы можем молитве говорить: «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что Ты дал мне благословение Авраама, Исаака и Иакова». Меня спрашивают: «А что, а мы не можем разве молиться вот этими именами?» Нет, мы молимся через Иисуса Христа прямо Отцу. Зачем вам молиться через Авраама, Исаака и Иакова? Они не являются посредниками. Един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, как для еврея, так и для эллина. Еврей, который попытается сделать Авраама, Исаака и Иакова посредником, игнорируя Христа, будет изгнан из народа Божьего и умрет. Вы, оправдывающие себя законом, отпали от благодати, отпали от Христа. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, сказал апостол Петр в первой своей проповеди к израильскому народу. Так что через Авраама, Исаака и Иакова никто не может спастись, только через Иисуса Христа, как иудеи, так и еллины. Исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе. В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели 7 признаков постоянной молитвы и остановились на рассматривании 8-го признака – это плод радости. Мы отметили, что плод радости в сердце определяет как состояние сердца воина молитвы, так и качество его молитвы. Как написано: «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Притча 17:22. А посему одним из признаков, по которому следует определять наличие радости, исходящей свыше, будет являться веселое сердце, которое будет служить для человека целебным свойством, исцеляющим и восстанавливающим его веру и его доверие Богу. Унылый дух – это определение образа жестоковыйного сердца, не познавшего вероучения Христова. Оно управляется гордыней человека, гордыней его необновленного ума, в котором нет оснований для атмосферы непорочной радости, которая дает Богу возможность благотворить человеку и врачевать веру человека. И чтобы определить как суть неземной радости, так и условия, которые нам необходимо было выполнить, чтобы взрастить и высвободить ее достоинство в молитве, мы прибегли к 4 аспектам. Это определение сути и назначения плода радости в молитве, цена обретения и высвобождения плода радости, сохранение и развитие плода радости, плоды и награда за проявление в молитве непорочной радости. В определенном формате мы уже рассмотрели вопрос первый: какими свойствами наделена неземная радость и какое назначение сокрыто в источнике, из которого проистекает неземная радость. И в связи с этим мы пришли к выводу, что в Писании свойства и характер, заключенные в свойство радость, как и предыдущее свойство, предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью или же окончательным разрывом отношений, содержащихся в завете с Богом. Так апостол Иуда, подводя итог своему краткому посланию к Церкви Христовой, выделил свойство радости в особый ранг, как неотъемлемую составляющую нашего спасения во Христе Иисусе, могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Иуда 1:24. Поэтому из имеющейся констатации следует, что для Бога порок в радости – это отсутствие у человека основания соблюсти его от падения в погибель, чтобы поставить его пред славой Своею. Во-вторых, слава Божия пребывает исключительно в атмосфере непорочной радости и является выражением этой непорочной радости. Порок в радости – это пятно или изъян, определяющий нечистоту, мерзость и ложь. Не избавившись от такого порока, как в радости, так и в других свойствах молитвы, мы не будем допущены в Вышний Иерусалим, который пребывает на небесах и на земле одновременно, и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Откровение 21:27. Определяя источник непорочной радости и присущих этой радости ее природных свойств, мы пришли к выводу, что непорочная радость в молитве может исходить только из непорочного сердца, как по своему состоянию, так и по проявлению этого состояния в своих словах и поступках. Во-вторых, если в нашем сердце будет пребывать атмосфера непорочной радости, то и наша молитва будет выражать свойства этой радости. В-третьих, нам следует отличать земную или обыкновенную радость от радости сверхъестественной, которая имеет свои отличительные корни в Боге, свой отличительный источник в Боге и свое отличительное происхождение в Боге. В-четвертых, сами по себе два рода радости – это две программы, исходящие из разного рода источников – Бога и падшего Херувима. В-пятых, сердце человека является программным устройством, и тот род радости, который человек отдает свое предпочтение, облекает его и становится господствующим в его естестве. И если мы отдаем предпочтение земной радости, то она, с одной стороны, становится мерилом наших отношений с Богом, а с другой – начинает подавлять, угнетать неземную радость. Если же мы будем отдавать предпочтение радости, исходящей свыше, то она также будет мерилом наших отношений с Богом. Однако в силу своей сверхъестественности неземную радость невозможно ни испытать, ни прочувствовать на уровне своих физических возможностей, так как, в отличие от земной радости, она не является какой-то эмоцией или каким-то чувством, поднимающим настроение. Потому что сверхъестественная радость – это некая дисциплина ума и воли, а также сердца, которая творит мир в сердце человека, а также уравновешивает, контролирует и ведет за собой чувства человека. И когда она поведет за собой чувства человека, вот тогда человек в чувствах что-то может ощутить, как ведомый. И когда эти чувства будут обузданы дисциплиной обновленного ума и воли человека, тогда его чувства смогут ощутить благотворность и врачество веселого сердца, которое является источником его неземной радости, устремляющейся в жизнь вечную. Непорочная радость в составе молитвы – это исповедание веры сердца, которое по своим полномочиям является равносильным полномочиям словам, исходящим из уст Бога, устремляющихся своими потоками из недр нашего сердца в жизнь вечную. Исходя из Откровения Писания, непорочная радость, входящая в состав постоянной молитвы, это одно из неизменных свойств и имен самого Бога, а следовательно и рожденных от Него детей, у которых свойство радости может быть принято не иначе, как только в семени слова благодати, облеченного в силу Святого Духа, и только затем уже быть взращенным и наработанным посредством дисциплины воли, ума и сердца, направленных на постоянное пребывание в Слове Божьем и во Святом Духе. А посему сверхъестественная радость как по своему происхождению, так и по своему проявлению стабильна, постоянно, неизменчиво и абсолютно не зависит от земных обстоятельств, связанных как с потерями, так и с приобретениями материальных благ. Определяя земную радость и земное веселье, Писание констатирует, что веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно. Иова 25. А притча 14.13 говорится, и при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. В отношении же людей с нечистым сердцем и руками, которые заполняли церковь как тогда, так и сегодня, апостол Иаков писал: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Иакова 4.9. А посему за упование на земную радость и практику земной радости, которую люди предпочли радости сверхъестественной, Бог однажды приведет их на суд. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Екклесиаст 11.9. Обращаясь к уникальной премудрости Писания в определении неземной радости, мы стали рассматривать достоинство непорочной радости не иначе, как только в сердце человека, возрожденного от нетленного семени слова истины, пребывающего во Христе. Эталоном и мерилом, обуславливающим свойства и род непорочной радости, является Бог, в силу чего непорочная радость является не только свойством Бога и атмосферой, в которой пребывает Бог, но одним из Его славных имен, которым Он торжествует над своими врагами. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на густях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 42, 4, 5. Итак, вопрос второй. Какие требования необходимо выполнить, чтобы обрести и высвободить плод радости в молитве пред Богом. И мы знаем, что метод, которым приобретается радость в молитве или платится всякая цена, заключается в самой молитве. Так как молитва является не просто средством коммуникации или средством общения с Богом, но и орудием познания Бога. А Бог, пребывающий в сердце человека, является источником радости. Так, восходя на крест, Иисус, обращаясь к Своему Отцу, молился: «Ныне к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Иоанна 17:13. А обращаясь к Своим ученикам, чтобы они могли иметь в самих себе Его совершенную радость, Иисус учил их, чтобы они для получения Его благодати обращались в молитве к Отцу во имя Его. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иоанна 16:24. Обратите внимание, не просите во имя Авраама, Исаака и Якова, а просите во имя Мое, чтобы иметь радость совершенную. А посему средством и оружием для получения и развития в себе неземной радости является постоянная молитва, творящаяся в соответствии с 12 требований, содержащихся в 12 драгоценных камнях судного наперстника, вложенных в 12 золотых гнезд истины Слова. А посему всякая составляющая цены за приобретение неземной радости призвана совершаться в постоянной молитве и через постоянную молитву, отвечающую требованиям судного наперстника. В определенном формате мы рассмотрели три условия, необходимых для получения и высвобождения непорочной радости в творчестве нашей постоянной молитвы. Первая составляющая цены для получения и высвобождения непорочной радости состоит в обретении непорочного сердца, потому что непорочная радость может исходить не иначе, как только из непорочного сердца. Вторая составляющая цены для получения и развития в себе неземной радости – это выполнение определенных условий, дающих нам право пребывать в Боге, позволить Богу пребывать в нас. Третья составляющая цены для получения и развития в себе неземной и совершенной радости в молитве заключается в нахождении места, на котором благоволит обитать Бог. Четвертая составляющая цены для получения и выражения в себе непорочной радости в молитве заключается в святом слове, данным Аврааму, рабу Господа. Псалом 104, 42, 45. «Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости избранных своих веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя». Мы с вами знаем, что Египет – это образ души человека, а посему выход из Египта – это образ выхода из-под проклятия закона, это совлечение себя ветхого человека, потому что закон имеет отношение к душевному человеку, который является проводником и производителем греха. Галатам 3:13-14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Речь идет о Святом Духе. Когда человек платит цену за освобождение от зависимости своего народа, своего дома и расливающих желаний своей души, результатом всегда будет веселье и радость. Точно так же, как узник, долго томившийся в пожизненном заключении, ему сказали, что ты пожизненно заключен. Когда Иосифа заключили в темницу, ему сказали: это пожизненное заключение. Но потом вдруг его внезапно вывели и сразу посадили на престол. Там написано: в железо вошла душа его. То есть, таким образом Бог совлек с Иосифа ветхую натуру. Так и здесь. Узник, долго томившийся в пожизненном заключении, когда внезапно отпускается на свободу, и с него снимаются все обвинения, за которые он находился в заключении, он приходит в неописуемую радость и восторг. Вот это произойдет с каждым из вас. Возможно, с некоторыми уже произошло. Со мной это произошло. Я испытываю внутреннюю неописуемую радость, уже научился ее умерять в себе, ходить с ней, и восторг, когда я был освобожден от рабства. Это было нелегко для меня и нелегко для Бога. То есть в том смысле, что Ему за это пришлось заплатить ценою своего сына, а мне ценою моего народа, моего дома и моих расливающих желаний. Поэтому я глубоко уверен, что это цена, когда вот это слово, которое он дал Аврааму, смотрите, он вспомнил святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих веселье. Что такое Авраам? Авраам – это отец веры всех народов. Это не отец только израильского народа. Я сделаю тебя отцом множества народов. И он вспомнил вот это слово, данное Аврааму, и вывел избранных своих, и дал им земли народов и труд иноплеменных в наследие. То есть Бог сделает нечто удивительное для тех людей, с которых будет совлечен ветхий человек. Просто говорить «я отрекаюсь», «я умираю» – этого недостаточно, это необходимо. Но после этого нужно начать плести паутину или сеть, поймать себя в исповедание уст своих, исповедовать не то, что мы чувствуем, не то, что с нами происходит, и не то, что говорят нам окружающие. Разумеется, когда муж взорвался, жена может ему сказать нечто, и ты хочешь сказать, что ты избавился от ветхого человека, или наоборот, жена взорвется, и он так на нее посмотрит, ты избавилась от ветхого человека? Вот здесь вы должны понять, что не верьте тому, что происходит через вас. Да, это происходит, но вы избавлены действительно, потому что Бог избавил вас во Христе Иисусе. Он избавил вас. И несмотря на то, что с вами это произошло, вышли какие-то негодные слова, гнев, ярость, и потом вдруг вы пришли в ужас. Это была временная одержимость. Извне, не изнутри. Вы должны сказать: «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я не согласен с тем, что сейчас произошло. Это не мое, это ветхое. Я от него отреклась или отрекся, и я тебя благодарю, что я свободна от этого». И начать славить Бога, потому что от своих слов вы будете оправдываться и осуждаться. Ко мне иногда приводят людей, иногда с других церквей, тоже вид одержимых, унылых, и они говорят, что они одержимые, потому что во время энкаунтера им внушили, что у них такой-то дух или дух блуда. Человек поверил в это. Но когда я стал поистине говорить им, что в одном человеке не может этого жить, я вначале задал вопрос: ты веришь, что Иисус есть Христос? Да, верю. Ты приняла Иисуса Христа, заключила завет? Да. Ты крещена Духом Святым? Да. Тогда на каком основании в тебе мог оказаться без блуда или без гнева? На каком? Там его нет. Это может быть натура твоя, но это не бес. Его надо не изгонять, а его надо на крест. На крест. И когда этот человек понял, они привели ее, чтобы помолился, я уже вам говорил, но когда он понял, то во время беседы она мне сказала: «Ой, интересно, мне уже стало легко, у нее сердце болело, и сердце освободилось». А я говорю: «Видишь, не молитва освобождает. Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вот когда мы в молитве, в духе и истине поклоняемся, то есть вот мы истину провозглашаем в нашей молитве, вот тогда мы освобождаемся. Поэтому не сама молитва, а вот эта истина, которую мы исповедуем в молитве. Поэтому я хочу обратиться ко всем узникам долгой ночи, которые находятся в пожизненном заключении. На самом деле оно не пожизненное. Господь уже вывел вас из Египта вашей души и положил этот выход и вашу свободу во Христе Иисусе. Вы свободны. Начните, я прошу вас, начните молиться и говорить: «Господи, благодарю Тебя, что Ты освободил меня от рабства моей души». Сколько бы раз вы ни падали, знаете, есть такая у русских игрушка, ее называют «Ванька-встанька». Вот ее как ни ложи, там вот, видимо, это, ты ее так, она опять встает. Как бы ты ее ни положил, она встает. Вот будьте таким вот Ванькой-встанькой. Дьявол вас положит через вашу душу, только он бьет руку, а вы опять стоите и говорите: «Аллилуйя, слава Богу, я свободна, потому что Бог освободил меня». И верьте тому, что вы говорите. Не верьте тому, что вы сделали, а верьте тому, что сделал Бог. Доверьтесь Богу. И когда Он увидит вот эту полноту, и тогда Он это сделает. И вдруг вы ощутите, что вы вышли из темницы. Вы ощутите то же, что ощутил израильский народ, когда его выводили из Египта. Вы ощутите то же, что когда Иосифа срочно вывели из темницы, одели в царские одежды, то есть намазали ароматами и представили фараону. И фараон одевает его в весонные одежды, золотую цепь и провозглашает вторым властелином в империи Египта. А был пожизненный узник. Так что, несмотря на то, что вы пожизненные узники, несмотря на это, вы еще должны знать и то, что Бог с вами. Бог был с Иосифом, когда он был во рву, когда он был в темнице, написано, Бог был с ним. Бог не оставил вас. Дьяволу выгодно говорить, что он вас оставил, он не оставил вас. Он заплатил цену за вас, а вы приняли спасение, он вас не оставил. Не верьте дьяволу, не верьте этим мыслям. Пятая составляющая цены для получения и высвобождения в себе непорочной радости в постоянной молитве заключается в нашем избрании и решении сделать Бога нашим спасением, в котором Он мог бы стать нашей силой и нашей песней. Псалом 117, 14, 15. «Господь – сила моя и песень, Он сделался моим спасением, глаз радости и спасения в жилищах праведников». Десница Господня творит силу. Спасение Божие от греха и смерти – это от начала и до конца суверенное право и суверенный выбор самого человека. Бог может сделаться нашим спасением только на установленных им условиях. Мы выбираем. Бог это сделал. Видите, Господь – сила моей песни. Он сделался. Как Он сделался? Потому что я этого захотел, я это выбрал. Второзаконие 30, 15, 20. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, то есть надо слушать сердцем то, что говорит Бог, а не то, что ваша ветхая натура вам поставляет. В вашем теле живет два человека, ветхий и новый. Когда вы снимете этого нового, останется только один новый. Не слушайте то, что говорит вам ветхий человек. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и забудешь, и станешь поклоняться иным богам, то есть, когда вы слушаете вашу душу, вы начинаете поклоняться иным богам. Послушание – это поклонение. И будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле, для владения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего. Избрать жизнь – это значит свидетельствовать то, кем для тебя является Бог и что сделал для тебя Бог. Исповедуйте это. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Видите, выбор за человеком. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, он со мною». Откровение 3.20. Как открыть дверь? Исповеданием. Это не значит, Господи, я открываю дверь, войди. Да, эту фразу, эту молитву необходимо говорить. Но за этой молитвой нужно говорить, кем является для меня Бог и что сделал для меня Бог. То есть дверь открывается, когда я начинаю исповедовать искупление, которое Бог совершил для меня, не то, что я сделал, а то, что Он сделал. И когда Бог видит, что я исповедую, кем Он для меня является, это для Него есть открытая дверь. И тогда Он ходит и говорит, и буду вечерить с Ним, и Он со мною. Шестая составляющая цены для получения и высвобождения непорочной радости в нашей постоянной молитве состоит в том, чтобы дать Богу основание начертать нас на своих дланях, чтобы стены наши всегда находились пред Ним, а вернее, на своих дланях начертать наши стены. Исайя 49, 13, 16. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. То есть обратите внимание, из имеющегося изречения следует, что если мы не устроим себя в стену, то у Бога не будет возможности начертать наши стены на своих дланях, которые в предмете наших постоянных молитв могли бы быть всегда пред Богом. Ведь стена – это образ того, что мы исповедуем, это вера нашего сердца. Мы знаем, что это образ совершенства, которое приписывается нам, когда мы верою сердца принимаем наше оправдание в Боге, как делая Его великого искупления, и затем исповедуем веру нашего сердца в хвале за свое спасение в Боге. И когда мы это делаем, вот это исповедание, тогда Он дает этому исповеданию имя. Несмотря на то, что каждый из нас может исповедовать одно и то же исповедание, но у Бога будет имя этому исповеданию. Я напомню, есть местописание, где люди посвящали себя Богу во время посвящения храма, когда они посвящали, и написано, каждый принес. Князь такой-то, такой-то принес там 12 повозок, 12 блюд, 12 того, другой принес 12, и повторяется 12 раз, и все одно и то же, одно и то же, одно и то же. Казалось бы, можно было написать, что такой-то князь Иудин принес оно, а все остальные принесли то же, что он. Нет. Библия, экономная книга, включила каждого отдельно. Почему? Потому что Бог записывает на имя каждого отдельно, на имя каждого заводится запись. И каждый из вас, когда исповедует это, Бог записывает туда ваше имя. Это не просто стена. Имя там ваше на этой стене. В этом исповедании имя. Имя, допустим, какое вы исповедуете, ваше имя в этом исповедании, Бог его на дланях своих чертит. То есть, вот этот гвоздь, который пробил его, и он его вот туда вкладывает. И он говорит, стены твои всегда предо мною. Таким образом, чтобы наши стены, еще раз повторяю, постоянно находились пред лицом Бога, необходимо принять в свое сердце благовествуемое слово посланников Бога о том, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, и затем постоянно исповедовать веру сердца в то, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. А посему получение и высвобождение плода радости в сердце человека – это всегда результат страдания за имя Иисуса. Потому что, когда вы это исповедуете, вы страдаете, потому что на самом деле вы находитесь в страдании. Дьявол бросил вас в грязь, уничтожил вас. А вы в это время страдаете, в этом страдании вы начинаете провозглашать, кем для вас является Бог. Не то, что вы сделали, а кем для вас является Бог. Ты мое искупление. Ты умер за меня. Ты искупил меня тогда преисподней. Ты избавил меня от грехов моих. Ты простил грехи мои, бросил их в бездну забвения. Вот что вы начинаете в этом страдании говорить. И когда вы говорите это в таком страдании, то таким образом Бог получает возможность начертать ваше имя в образе стены на дланях своих, чтобы стены ваши всегда находились пред Его очами. Поэтому, исповедуя веру нашего сердца в то, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, мы даем Богу основание дать нам вместо пепла украшения, а вместо плача елей радости. Исайя 61:1-3. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы». Мы говорим опять об этих же узниках, об этих же пленных. «Проповедовать лето Господне благоприятное», то есть год Господен, «и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Таким образом, цена за получение и высвобождение плода радости состоит в пребывании напасти со Христом во время засевания почвы сердца добрым семенем, в котором мы называем несуществующее как существующее. Результатом такого исповедания мы даем Богу основание помазать нас елеем радости, как написано в другом псалме 125:5-6: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Седьмая составляющая цены для получения и развития в себе непорочной радости в нашей постоянной молитве состоит в условии, дающем нам право облечься в достоинство рабов Господних. «А вас, 65 Исаия 11:16, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляйте трапезу для гада и растворяйте полную чашу для мэни. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Посему так говорит Господь Бог: вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою, рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде, рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа, и оставите имя ваше избранным моим для проклятия. И убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих». Итак, в данном изречении речь идет о цене обретения самого великого достоинства и самого великого титула в Царстве Небесном, которым может наделяться только избранный Богом остаток. Этим титулом и достоинством, определяющим ранг добровольного рабства, в первую очередь обладает Бог. Титулом рабства в первую очередь обладает Небесный Отец, потому что Он сделал себя добровольно рабом Своего Слова, поставил Свое Слово выше всех Своих имен, подчинил Себя, поставил в зависимость и стал рабом Своего Слова. Это самый высокий титул. Поэтому все, что Он говорит, Он сделает. Он раб Своего Слова. Имеющее достоинство добровольного рабства Богу определяется отношением Бога, как я сказал, к Своему изреченному Слову, которое Он поставил в храме Своем превыше всякого Своего имени. Псалом 137:2. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Нам известно, что святым храмом, в котором пребывает Бог и в котором успокаивается Бог, является как избранный Богом остаток, так и всякий человек, имеющий к нему органическую причастность. А посему, чтобы обладать титулом раба Господня и таким образом получить возможность и право веселиться и петь, когда другие будут томиться от жажды, необходимо относиться к благовествуемому Слову Бога точно так, как Бог относится к Своему изреченному Слову. А для этой цели нам, подобно Богу, необходимо, чтобы мы пребывали в благовествуемом Слове, и чтобы оно пребывало в нас. То есть вот как Бог относится к Своему Слову? Он постоянно на него смотрит, пребывает в нем и направляет на то, чтобы оно исполнилось. Вот как об этом сказал Иисус, Иоанна 15:7-11. «Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Дело в том, чтобы быть добровольным рабом Господа, необходимо стоять в свободе, которую даровал нам Христос, чтобы не подвергаться вновь игу рабства, от которого мы освобождены через познание истины. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8, 31-32. Видите, для того, чтобы познать истину, надо, чтобы она пребывала в нас. Надо размышлять о ней, принимать ее, исповедовать ее, и только потом Бог дает возможность познать ее. А через познание истины мы получаем свободу от нашего ветхого человека. «А посему новым или иным именем, которым будут названы рабы Господа, когда этим именем кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, будет имя Небесного Отца на челах их». И вот это имя Небесного Отца, это будет имя раб. Потому что это самое высокое имя Господне, которым Бог себе, то есть присвоил сам себе это достоинство, быть рабом своего слова. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Учитывая, что наша время истекло, мы сейчас склоним наши колени, будем молиться и благодарить Бога за то, что Он уже совершил победу в нас. И несмотря на то, что мы еще не видим ее воочию, она есть в нашем сердце, в нашем духе, она есть в небесах. На наш счет положено великое наследие. Верьте в это, исповедуйте это, и Бог мира будет вместе с вами, вместе со мною, и объединит нас, и явит свою славу. Аминь. Склоним наши колена, кому это возможно, и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь поклоняюсь на этом святом месте, которое я очертила, десница Твоя, для поклонения святому имени Твоему. Вместе с Твоим народом благодарить Тебя и славить Тебя за то, что Ты сделал для нас во Христе Иисусе. Благодарим Тебя, что Ты избавил нас от ада преисподней, что Ты избавил нас от нашего народа, от нашего дома и от наших расливающих желаний. Благодарим Тебя, что Ты победил, и мы можем исповедовать это как веру нашего сердца. И я верю, что однажды Ты дашь испытать тем узникам долгой ночи, которые находятся в темнице своей души, которая гложет их расливающими желаниями. Многие погружены в разврат, от которого томятся, которые ненавидят, и тем не менее вновь и вновь возвращаются к Нему. Сегодня порнография, а также незаконный, неправовой секс охватили человечество и держат в расливающих узах своих. Сегодня сатана имеет возможность через средства массовой информации все это показывать и держать детей твоих в рабстве. Позволь детям своим перевести свой взор на заповеди твои и освободиться от расливающего в мире растления похотью. Сегодня весь мир захвачен деньгами, богатством, полагая, что этим самым он может купить себе свободу и счастье. На самом деле он покупает себе рабство греху. Но мы желаем быть рабами праведности. Мы предали себя Тебе. И несмотря на эту неравную войну, несмотря на то, что многие из нас находятся в заключении, я хочу, чтобы Ты сегодня донес в их сердца, что это заключение не пожизненное, что прежде чем они перейдут к Тебе и будут восхищены в свете не на облаках Тебе, Ты совлечешь с них ветхую природу, Ты обновишь их ум, и Ты облечешь их в нового человека, потому что Ты раб своего слова, Ты сказал это, и Ты исполнишь это. Но Ты исполнишь это только для тех, кто примет эти слова и начнет исповедовать их точно так, как это делал Авраам и Сара. Ты сказал нам, взгляните на Авраама и Сару, родившую вас. Ты сказал им, чтобы они смотрели на небеса, на звезды, ночью, а днем на песок морей. И чтобы в звездах ночных и в песке морском днем они могли увидеть обетование того плода и того наследия, которое Ты обещал им. Я благодарю Тебя, что мы сможем принести Тебе точно такой же плод. Мы будем смотреть на все заповеди Твои и не постыдимся. Мы будем стоять пред лицом Твоим и славить великое имя Твое. Мы будем наступать на наши немощи, на наши болезни, на наши страхи и на наши расливающие желания. Ты не осуждаешь сегодня детей своих, попавших в плен и в рабство. Напротив, Ты утешаешь их тем, что есть выход из этого рабства. Да будут выведены они из этого рабства, из этой темницы, как Ты некогда вывел Иосифа, как Ты некогда вывел народ израильский из Египта. Славлю Тебя, прославляю Тебя за то, что Ты вывел нас из Египта нашей души и дал нам радоваться и веселиться. Мы приняли это в сердца наши, а посему поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь в торжестве, в радости, веселье, с полною верою провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.